Первым делом. Специальная утренняя версия «Бизнес FM» за 10 минут.
Доброе утро. Сегодня 14 апреля. Это подкаст «Первым делом». Игорь Ломакин в отпуске, поэтому пока с вами я, Андрей Ромашков. Для начала о том, что случилось, пока вы спали. Фармацевты предупредили об угрозе дефицита лекарств из-за нового механизма госзакупок. Как пишет «Известия» со ссылкой на письмо фармобъединений и профильных НКО на имя премьера Мишустина, причиной может послужить введение правила «второй лишний». Инициатива Минпромторга предполагает, что при госзакупках стратегически значимых препаратов привилегии получат компании, имеющие производство полного цикла на территории ЕАЭС. По мнению авторов обращения, если такой производитель не сможет удовлетворить потребность в масштабе всей системы здравоохранения, россияне могут остаться без определенных лекарств. В МИДе рассказали о действиях России при возможном отключении от SWIFT. Как выразился в беседе с РИА Новости замглавы ведомства Александр Панкин, от SWIFT мы пока не отказываемся, но если нам откажут в SWIFT, то будем задействовать другие системы. На вопрос о возможных партнерах России на случай необходимости альтернативы SWIFT замминистра не ответил. «Давайте не будем так далеко заглядывать», — приводит цитату агентства. Подозреваемый в убийстве вора в законе Али Гейдарова задержан. Установить местонахождение человека, который застрелил Альберта Рыжего в фитнес-клубе «Алых парусов», удалось совместными усилиями Следственного комитета, ФСБ и МВД. Как сообщили в пресс-службе СК, в жилище, где скрывался фигурант, проводятся обыски. Личность предполагаемого убийцы не раскрывается.
Первым делом.
А теперь к основным темам. Джо Байден предложил Владимиру Путину провести двусторонний саммит. Личная встреча президентов России и США может состояться уже в ближайшие месяцы. Как сообщили в Белом доме по итогам телефонного разговора двух лидеров, первого с момента выхода интервью Байдена, в котором тот назвал Путина убийцей, главной темой контактов станет стратегическая стабильность. В ходе беседы Байден также затронул вопрос о предполагаемом вмешательстве в американские выборы и хакерских атаках. Байден четко дал понять, что США будут действовать решительно, защищая свои национальные интересы в ответ на действия Москвы, говорится в заявлении. Кроме того, президент США высказал обеспокоенность внезапным усилением российских военных в Крыму и на границе с Украиной. Он подчеркнул приверженность Вашингтона территориальной целостности Украины и призвал Россию к деэскалации. В Кремле подчеркивают, что разговор состоялся по инициативе американской стороны. Согласно пресс-релизу, российский лидер изложил президенту США подходы к урегулированию на Украине. А сам Байден в разговоре с Путиным высказал заинтересованность в нормализации двусторонних отношений. Комментирует гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Картунов.
Как я понимаю, разговор состоял из двух частей. То есть, во-первых, сделаны все необходимые для Байдена ритуальные заявления, касающиеся Украины, касающиеся так называемого российского вмешательства в американский политический процесс. Но при этом согласился не только продолжить диалог, но продолжить его на высшем уровне. Это, мне кажется, в общем, знак позитивный. Ну и, в общем, это также характеризует и российского лидера, который занял прагматичную позицию и не стал возвращаться к предыдущим риторическим выпадам своего визави. И я думаю, что действительно такая встреча может состояться, и это будет соответствовать интересам обеих держав.
Дата первых очных переговоров президента Путина с президентом Байденом, в предыдущий раз они встречались во времена Обамы, не называется. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, мероприятие может состояться летом. Рубль на новостях о возможной встрече лидеров России и США резко усилил рост. Доллар стоил меньше 76 рублей.
Первым делом.
По делу о госизмене арестован крупный российский ученый. И учитывая историю подобных процессов, в это предложение приходится добавить слово «очередной». Это 70-летний сотрудник Центрального аэрогидродинамического института и преподаватель МФТИ Валерий Голубкин. Что именно вменяет ученому, неизвестно, зато известно, что ему грозит. От 12 до 20 лет по статье о госизмене. Этот состав преступления предусматривает передачу за границу сведений, составляющих гостайну. Лефортовский суд Москвы арестовал Голубкина на 2 месяца, свою вину он не признает. В МФТИ особо подчеркнули, что профессор не участвовал в научной работе вуза и не имел допуска к гостайне. Источник Интерфакса сообщил, что Голубкина арестовали по делу, по которому проходит его коллега по работе в ЦАГИ, физик Анатолий Губанов. Того арестовали в декабре прошлого года, суть обвинений также неизвестна, так как все материалы засекречены. Аспирант МФТИ Иван знаком с ними обоими, и теперь он точно знает, что не хочет участвовать в секретных разработках.
У меня Валерий Николаевич преподавал аэродинамику больших скоростей на 4-м курсе. То есть мне нравится, как он преподавал. Губанов тоже мне, в принципе, у нас вел спецкурс на 5-м курсе, да. То есть я их обоих знаю. Такое идет еще ощущение, что идет запрос, да, что ну, в стране не может быть без изменников. Понятно, что, да, это, так сказать, внешнеполитическая важная вещь, гиперзвуковые исследования. Ну, первая у меня мысль, да, а кто будет этим заниматься? У нас не так много. И это достаточно серьезные ученые, которые с мировым именем, что Губанов, что Голубкин, которые ну, внесли большой вклад в исследования в этих областях. И, конечно, да, пугает. То есть я уже про себя думаю, что лучше я буду заниматься менее перспективным занятием. Но никакой секретности, только не упаси Боже, как говорится.
Мы не знаем, что именно вменяют профессору Голубкину, его бывшему коллеге Губанову или другим российским ученым, обвиняемым в госизмене. Еще ни один обвиняемый по таким делам не был полностью оправдан. Возможно, они действительно виноваты, а возможно и нет. Сказать сложно, поскольку все дела засекречены. Но, наверное, не только у студентов. Сегодня есть ощущение, что ученый теперь опасная профессия.
Первым делом.
Насколько щедрым на поддержку экономики и граждан будет ежегодное послание президента? По данным источников Bloomberg, Владимир Путин объявит о значительных ассигнованиях как на инфраструктурные проекты, так и на социальные нужды. В этих целях, помимо перераспределения средств между уже существующими программами, может быть объявлено о повышении налогов, а также о распечатывании Фонда национального благосостояния. Главная цель – перезапустить экономику после пандемии. О том, чего ждать от послания 21 апреля, рассуждает политолог Георгий Буфт.
На разогреве перед оглашением послания уже поработали ряд видных российских политиков. Так, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на днях заявила, что президентское послание сформулирует новую систему координат, а поручение потребует быстрой реализации и корректировки планов работы законодателей. Было бы вполне логично в преддверии думских осенних выборов ожидать усиления социальной составляющей экономической политики. Тем более на фоне резкого увеличения бюджетных трат для стимулирования экономики и поддержки населения в условиях пандемии в развитых странах. Так, недавно в США принят план весом около 2 триллионов долларов, которые пойдут как на инфраструктуру, так и на социальные цели. Кстати, администрация Байдена собирается отчасти финансировать новые траты за счет повышения налогов. Так что логично ожидать, что и российские власти будут искать новые налоговые источники. И бизнесу, особенно крупному, можно начать по этой части уже морально готовиться. Но, возможно, не только ему, а и тем, кто уверенно считает себя средним классом.
В прошлогоднем послании президент уже обозначал основные параметры стимулирования экономики и социальной поддержки. Сразу после оглашения Минэкономразвитие оценило одни только социально-экономические инициативы президента примерно в 300 миллиардов рублей на 2020 год, а с 2022 года планировалось увеличить такие траты до 600 миллиардов. В самом начале пандемии власти зарезервировали 1,4 триллиона рублей на поддержку экономики и граждан. В середине года правительство разработало пакет антикризисной поддержки, который оценивался уже в 5 триллионов рублей. Однако подробно он так и не был опубликован. Скорее всего, большая часть ассигнований передвинута на текущий год. Осенью прошлого года министр экономического развития Максим Решетников писал, что правительственный план, рассчитанный до конца 2021-го, реализован на треть. Теперь оставшиеся две трети могут быть конкретизированы в послании Путина.
Первым делом.
Туристы, купившие путевки в Турцию и Танзанию, имеют право на получение компенсации в полном объеме, заявили в Роспотребнадзоре. Ведомство предлагает россиянам ссылаться на статью закона о рисках возникновения угрозы безопасности жизни и здоровья туристов. У представителей турбизнеса иная точка зрения. Им кажется, что компенсации должны проходить по другой статье, предполагающей возврат денег за вычетом фактически понесенных затрат. Да и вообще, в турфирмах надеются на то, что граждане не будут в массовом порядке требовать возврата своих денег. По данным Ассоциации туроператоров России, общая сумма забронированных туров в Турцию на период закрытия страны превышает 30 миллиардов рублей. Добровольно и быстро эти деньги в любом случае никто не вернет. Их просто нет. За наличными, будь то за вычетом фактических затрат или за полной суммой путевки, скорее всего, придется идти в суд. Что на кону? Говорит руководитель правовой службы АТОР Надежда Ефимова.
Фактически понесенные затраты операторов, они всегда неизвестны, потому что фактически понесенные расходы складываются из множества факторов. От сезонности, от типа отеля, в котором планировалось размещение туриста, от типа билетов, возвратные и невозвратные тарифы, до бесконечности практически. Понятно, что чем ближе к дате заезда, тем выше размер фактически понесенных затрат.
Участники рынка признают, что ситуация может пойти и по сценарию, описанному Роспотребнадзором. Но в этом случае российский турбизнес ждет волна банкротств. И тогда многие туристы не получат вообще ничего, потому что на всю очередь денег у туроператоров-банкротов точно не хватит. С затратами же на вывоз 30 тысяч россиян, которые уже находятся в Турции, все немного проще. Отрасль ожидает, что субсидировать вывозные рейсы будет государство. Как рассказал Бизнес-ФМ вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин, в прошлом году на эвакуационные рейсы государство выделило 3,5 миллиарда рублей туроператорам и 1,5 миллиарда авиакомпаниям, потому что в одну сторону им приходилось отправлять пустые самолеты.
Первым делом.
Уже не успеваю рассказать, что жители Патриарших прудов требуют по выходным закрывать проезд по району.
Я не понимаю претензии людей к тем, кто живет в центре, типа уезжайте из центра. Так же, как я не понимаю людей, живущих в центре, говорящих, ну, приезжайте к нам.
Что СМИ узнали о планах Минсельхоза регулировать цены на курицу и яйца?
Васильевич, ну это половина стоимости курицы. Это только инкубационное яйцо.
Что применение вакцины Johnson & Johnson приостановят в США и отложат в ЕС из-за случаев тромбоза?
Будет примерно то же самое, что случилось с вакциной AstraZeneca в Европе.
И что российские аптеки вынужденно отказываются от феназепама?
Не просто сейф, это должна быть отдельная комната, и хранить их нужно как наркотические средства.
Подробно обо всем этом в эфире Бизнес ФМ. У меня пока все. Это был Андрей Ромашков и подкаст «Первым делом». Наш следующий выпуск утром в четверг.
«Первым делом». Специальная утренняя версия Бизнес ФМ за 10 минут.